Это земли Северного Рейна, неподалеку от Голландии, вот там, где как раз нам показано в явном виде, что черти захватили Европу, и евреям здесь особо нету места, к сожалению. Такая ситуация. Тема наша сегодняшняя — «Евреи и черти», и я планировал говорить о чем-то одном вообще, о технологии внешних чертей, но ситуация такая, что, может быть, лучше поговорить о наших внутренних чертей, и для этого нам сильно поможет особый праздник, который в этом месяце, в месяце Махешван, мы имеем. Не отмечаем, а имеем. И пока сразу же вопрос в зал. Кто напишет, пожалуйста, пишите, какой у нас праздник был установлен 15-го Хишвана, праздник Израиля, который являлся бедствием для Иудеи, ну и для Израиля, в общем-то, наверное, в первую очередь. Итак, что за праздник был установлен в месяце Мар-Хишван, который горький, и потому что все начинает увядать, и по той причине, что принес он большую очень горечь. Такой праздник израильский, который принес горечь. Пожалуйста, пишите в комментариях. А я пока перевод Торы. Нет, перевод Торы был сделан в месяц Тевет, после месяца Кислева. Пишите, какой у нас праздник месяц Кишвана. Я пока, поскольку в Германии нахожусь, то, с вашего позволения, с этого и начну. И для начала расскажу вам такую притчу, которую в Германии говорят, что однажды, лет 100 тому назад, литовский раввин оказался в Германии, и он встретил там дурное побуждение, злое начало, и видит, что злое начало какое-то уж очень печальное. Спрашивает раввин его злое начало, что к такой печали тебя привело. И он говорит: я здесь ощущаю бесполезность своего существования. Во всех странах, имелось в виду Польша, Литва, во всех странах мне приходится тяжело работать, приходится воздействовать на людей, приходится смешивать в них добро и зло, чтобы исказить у них картину мира и механизм принятия решения. А тут все грехи делаются без меня. Мне даже дурное побуждение говорит: в Германии делать нечего. Поэтому я ощущаю свою бесполезность. И отсюда важнейший урок мусара, что для человека очень важно быть полезным, очень важно иметь смысл своей жизни. Это необходимое условие для того, чтобы прийти к счастью, чтобы какой-то механизм начал работать. Если мы бесполезны, то тогда дурное побуждение в нас, оно пробуждает тех самых чертей. Еще раз, изначально я хотел говорить о чертях внешних, и этот урок когда-нибудь будет, но сегодня надо о внутренних поговорить. Они на самом деле самые существенные в том, что касается нас. Метод избавления от чертей, хочу сразу же, поскольку в Германии нахожусь, в Северном Рейне, в землях Северного Рейна, то я приведу вам повествование автора книги «Шней Лухот Абрит», который родился в Праге, был раввином, учился в Люблине, был раввином в Познане, и в самом конце жизни он был раввином Франкфурта на Майне. И говорит автор книги «Шней Лухот Абрит» следующие слова, которые, если бы я их прочел вам, и на этом бы наш урок был закончен, то и это было бы вполне достаточно. Он говорит так: «Илана Демута Шолепет. В этом мире, после того, как мы сильно отдалились от источников, царствует и властвует древо смерти». Древо смерти – то самое как раз, которое черти внутри каждого из нас разжигают, его влияние распространяют во все наши механизмы бытия, существования, самое главное – принятие решений. Ибо человек определяется в первую очередь своим мышлением и механизмом принятия решений. Итак, древо смерти, оно владычествует в этом мире. Ма-я-се, что необходимо сделать человеку в такой ситуации? И-такен, исправить себя, ва-ягдим-лгит-кашер-бесоток-душа. И он должен устремиться к тому, чтобы осуществить связь с тайной святостью. Итак, осуществить связь с тайной святостью. Слова, которые без какого-то покрытия надежного могут показаться очень банальными, потому что как к святости присоединиться, что для этого нужно сделать. И продолжает раввин Франкфурта и говорит: «Да гайну сод мидата малхут». А именно, тайна качества царства. Человек должен быть царем, человек должен царствовать над своими чертями, над своими внутренними проблемами, своим дурным побуждением. И каким образом это возможно? Благодаря чему? Если человек будет ощущать себя царем, если он будет ощущать себя возвышенным божественным творением, созданным по образу Бога. Иначе он превращается в мелкого шакала, который шакалит в этом мире, и все конфигурация его внутренних резервов, внутренних ресурсов, она вся чертями оказывается чертями. 15-я Хишвана, хрустальная ночь, молодцы, хрустальная ночь, но это не праздник. Какой же это праздник? Это уничтожение еврейского народа, хрустальная ночь, во всяком случае, я не знаю, в какую дату она была тогда, но она была то ли 10, то ли 11 ноября. И, соответственно, я принимал участие в мероприятии в Мюльхайме Ан-Рур, в мероприятии, посвященном памяти о хрустальной ночи. О, отлично, так, то у нас Рина дает правильный ответ. Поклонение золотым и золотым идолам, золотым тельцам, они не были, да, Мирьян тоже самое пишет, совершенно верно, 16, нет, кстати, ночь не 16 ноября, она была то 10, то ли 11. Я не помню, я не сильно в немецкой истории, это самое. Да, два человека дали совершенно правильный ответ, поклонение золотым тельцам, не золотым идолам, а золотым тельцам. Об этом мы поговорим сейчас, что привело Яровама бен Невата к строительству капища с золотыми тельцами. Для начала немного про Яровама бен Невата. Это был человек, который реально построил Иерусалимский храм. Царь Шломо был во главе строительства Иерусалимского храма. Он все сделал с духовной точки зрения, а Яровам бен Неват был прорабом. Он реализовывал реально строительство Иерусалимского храма, и сказано в наших первоисточниках, Шигу Марад Бемелах Шломо, что он поднял восстание против царя Шломо, и в результате это привело к большим бедствиям для еврейского народа. Текст книги царей, 12 глава, которая рассказывает про Рехавама, который пришел в Шхем, чтобы сделать его царем. Сразу начинается какой-то сбой, потому что по еврейскому закону нет никакой причины для того, чтобы осуществлять помазание царя, сына царя, то есть никого, кроме Яровама и кроме самого царя Шломо из-за конфликта, не помазывали на царство, потому что сын царя становится царем, и особым чудом, особое величие еврейского народа проявляется в том, что цари сыновей царей в Иудее были практически все великими людьми. Несколько из них были грешниками, и Менаше, например, был большим грешником, но при этом он был великим человеком. Итак, мы видим, что происходят какие-то явления. Яровам бен Неват, который поднял восстание против царя Шломо, он убежал в Египет, и когда умер царь Шломо, он возвращается и начинает нести смуту в еврейском народе. Поэтому Рехавам приходит в Шхем. Что это за город Шхем? Город, столица колена Ефраима. В Шхеме похоронен Юсеф, и Юсеф, соответственно, его город. Поклонение тельцам было праздником. Яровам бен Неват назначил праздник и назвал его праздник Суккот, ни много ни мало. 15-й день полнолуния, в этот шаббат будет, по этой причине мы говорим об этом, что ближайший шаббат у нас будет 15-е Хишвана, полнолуние, те, кто в полнолуние начинает ощущать некое преобразование, должны понять, так сказать, с чем это связано. Итак, время очень и очень печальное, когда Яровам бен Неват, будучи еще раз строителем Иерусалимского храма, построил еще один храм и объявил праздник как раз против тех праздников, которые есть в еврейском народе. Рехавам приходит в Шхем, то есть мы видим, что уже начинается смута, и Рехавам в результате сказал, что будет накладывать налоги, и, короче говоря, не пошел на уступки десяти колен, в результате чего Его представитель налоговой был убит забросом камнями, и Рахавам потерял 10 колен, так что осталось верным Рахаваму только колено Иуда и колено Беньямина, что очень важно иметь в виду. Рахавам хотел начать войну, но Всевышний сказал ему остановиться, чтобы этого не было, и Рахавам послушал пророков, войны между Израилем и Иудеей в то время не было. Давайте пытаемся понять, что там произошло. Как человек, который построил храм, мог, благодаря влиянию внутренних чертей, несомненно, и мы увидим с вами каких. А в конечном счете это только эго. Это то, что мы должны понимать. Мы не умеем принять увещевание именно по той причине, что в нас эго бурлит, бушует и мешает нам прийти к истине. Это наш главный враг, наш главный черт, который внутри нас живет. Но мы об этом будем говорить. Итак, Яровам, что он сделал? «И обстроил Яровам Шхем на горах Ефраимовых и поселился в нем, столица колена Ефраима, Ефраима и имена двое сыновей Юсефа. И вышел оттуда и построил Пенуэль, и сказал Яровам в сердце своем, теперь возвратится царство к дому Давида». Так вот, здесь нам показывает Танах корень всех проблем, и не только Яровама. Танах нам описал эти события не для того, чтобы мы были грамотными и знали, что там именно с Яровамом в Шхеме произошло. Все это касается каждого, абсолютно каждого из нас. Как каждый из нас что-то говорит в сердце своем, опасается чего? В сердце своем теперь возвратится царство к дому Давида. Мы боимся, когда царство обратится к дому Давида, придет к кому-то другому. Еще раз, с чего мы начали? С книги Шнейлухот Абрид, что единственная возможность присоединиться к святости – это обрести, это стать царем. Но не таким царем, когда ты царь над кем-то, а царем над своим дурным побуждением, над своими чертями, не дать им возможности оперировать тобой. Поэтому все наши с вами недостатки, все наше строительство всевозможных капищ с золотыми тельцами, оно все, вот этот центральный принцип, который мы знаем. Если бы я только этот принцип вам сегодня огласил, и на этом бы мы закончили лекцию, этого было бы тоже достаточно. Наша проблема, когда в сердце мы говорим о том, что царство достается кому-то другому, сразу же вся жизнь наша ломается, ну, частично, насколько нам это мешает, вот именно настолько наша жизнь обламывается, и все становится весьма печально. Итак, он отделяет 10 колен Яровам от колена Иуды, но понимает, что храм находится в Иерусалиме, и понимает, что есть у нас заповедь прийти в Иерусалимский храм 3 раза в году, и понимает, что если придет весь еврейский народ из 10 колен в Иерусалим, то тогда там будет восседать царь в храме. Только царь имеет право сидеть в храме, все остальные там должны стоять. И окажется, что царь Рехавам будет восседать на своем царском престоле, а Яровам будет стоять. Может быть, сразу я приведу, раз мы уже коснулись психологии и изгнания чертей, может быть, я сразу вам приведу, что по этому поводу говорит Саба из Навардака. Саба из Навардака, когда мы это имеем в виду, то речь идет о данной книге Мусар Ешивы Навардак. Это вот четвертая снизу коричневая. Саба из Навардака, может быть, дал лучшее учение сформулировал по искоренению недостатков, по исправлению качеств, что сделать, чтобы человек не последовал за своими чертями и в результате не оказался у разбитого корыта, когда все у него разбито и уничтожено. Так вот, Саба из Навардака говорит следующее, что Всевышний обращается к Яровому, когда он строит капище, и мы с вами не прочли. Давайте прочтем с вами текст Танаха до конца этой главы, и тогда нам будет лучше. Яровам сказал в сердце своем, теперь возвратится царство к дому Давида, и все увидят, кто царь и кто раб. Если народ этот поднимется в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господа, то обратится сердце народа этого к господину своему, к Рехаваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Рехаваму, царю иудейскому. Убьют Не убивали бы его физически, тогда убийство как-то у евреев не было принято. Сегодня такое, к сожалению, бывает. Раньше так, чтобы еврей убил другого еврея, такого не происходило. Что значит убьют? Так людям кажется, что если пострадает моя честь, моя слава, если то это равносильно смерти, это является смертью в какого-то в какой-то мере. Да, «Хрустальная ночь», вот пишет Лина, что «Хрустальная ночь» была 9-10 ноября, да, 1938 года, совершенно верно. Короче говоря, для него, для Рахавама, потеря славы была равносильна смерти, ибо человек действительно создан в этом мире для того, чтобы быть славным, ибо сама суть создания по образу Бога предполагает, что мы должны обладать славой, но славой истинной, не славой в том смысле, что мы возвышаемся над своими соседями, а что мы обладаем действительно возвышенными человеческими качествами. Так вот, для него именно это, если он окажется, что он уступает Рахаваму, для него, для Яровама, это было равносильно смерти. И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал им, людям своим: «Довольно ходили вы в Иерусалим, вот божества твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». То есть провозглашает золотых тельцов в качестве божества. Мы попытаемся сегодня понять, как это вообще было возможно, как подобный лозунг можно провозгласить, так что он работал на протяжении более 300 лет, пока... Не, чуть меньше, чем 300 лет, пока 10 колен в результате этой деятельности не были окончательно изгнаны из земли Израиля и пропали сегодня где-то там в Афганистане, Пакистане. «И поставил одного в Бейтель, а другого поместил в Дане». Бейтель – столица, один из главных городов, не столица, но один из главных городов колена Ефраим и колена Дана, там, где источник Дан, Банис, вот в этом регионе. Был город Дан, он находился там, у подножия горы Хермон. Колено Дана, которое мигрировало из приграничного с филистимлянами района, потому что филистимляне их как-то притесняли, они оставили свой надел, который Бог им дал, и переселились на границу с Финикией. «И было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дан». То есть народ таким образом как-то вот пошел за этими золотыми тельцами. Была определенная харизма у Яровама бен Невата. Он был одним из великих мудрецов. Сейчас мы увидим, что о нем скажут наши мудрецы. Он был хеврутой, учился вместе с Ахия Шелуни, который был величайшим пророком, прожившим много лет. И он был из числа тех, кто еще вышел из Египта, хотя уже с тех пор прошло более 400 лет. 400 лет евреи прошло от завоевания земли Израиля до возведения храма, и 40 лет царь Шломо был во главе храма. То есть ему было тогда уже порядка 500 лет. Это один из самых, наверное, самый большой долгожитель того периода. Яровам бен Неват учился с ним вместе, вдвоем они учили Тору, он был величайшим мудрецом. И, в общем-то, обладал глобальным знанием. Только произошло то, что его эго, его желание стать царем, оно вот так сыграло. Какое нужно иметь убеждение в своем царстве, чтобы это произошло. Об этом мы будем говорить еще раз в рамках учения Мусар. Мы с вами все, что изучаем, это не какая-то абстрактная история еврейская, это то, что каждому из нас поможет не стать, в данном случае, Равама бен Неватом, и внутренним своим чертям не позволить нами апеллировать. «И было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дан», то есть на самый север туда, к горе Хермон. «И построил он дом с жертвенниками, и назначил жрецов из среды всех колен народа, которые не были из рода Леви». Почему он назначает не левитов и не когенов для служения? Причина крайне простая, что пока еще границы не были опечатаны, ибо строит Яровам бен Неват границы между Иудеей и Израилем. Как в Берлине, в одну сторону можно было идти, из западного Берлина можно было пойти в восточный, а вот из восточного в западный было пойти нельзя, потому что люди тогда не возвращались. Поэтому из Иудеи могли прийти люди в Израиль, а вот из Израиля в Иудею было уже закрыто. Но прежде чем Яровам бен Неват это успел сделать, все левиты, все кагены снялись как один, все покинули 10 колен. Кагены и левиты, они не имели своего надела в земле Израиля, и среди всех 12 колен у них был какой-то, были города. 42 города левитов и... Я не помню сейчас, сколько городов кагенов. Короче говоря, все левиты собрались и пришли в Иерусалим и оставили Северное царство. Поэтому в Северном царстве Израиля не было ни кагенов, ни левитов на протяжении всей его истории. И назначил Яровам праздник в 8-й месяц, 15-й день месяца, ближайший шаббат, подобный тому празднику, что в Иудее. Подобный тому празднику, какому тому празднику? Ответ – Суккот. Он переназначил праздник Суккот на этот месяц, вот на ближайший. По какой причине? Ибо Суккот – время радости. Радость – это состояние близости к Богу. Без близости к Богу у человека радости быть не может. Состояние отторжения от Творца мира – человеку хорошо быть не может. У него могут быть какие-то достижения, хоть что-то, но поскольку во всех таких достижениях к бочке меда добавляется ложка дегтя, а иногда вообще 51% меда, а 49% дегтя, иногда и больше дегтя, чем меда. Поэтому без Бога, короче говоря, чистого меда не существует. Поэтому именно праздник Суккота назначает вот сейчас. И приносил жертвы на жертвенники, также он делал в Бейтеле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал. И поставил в Бейтеле жрецов тех капищ, которые он устроил, и поднялся он на жертвенник, который он сделал в Бейтеле, в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он самовольно назначил, и установил праздник для сынов Израиля, и взошел на жертвенник, чтобы совершить воскурение. Это 12 глава книги Малахим, книги царей 1. На этом мы закончили главу, и теперь я хочу вам сказать, что по этому поводу говорит Саба из Навардака, четвертая снизу книга Мусав Ешивы Навардак. Эту книгу можно приобрести, а можно бесплатно прочесть прямо на сайте. Но лучше приобрести, так вы поможете нам в издании наших следующих книг. Это будет правильно. Сможете дать почитать кому-то своего рода распространение Торы. Это есть распространение Торы, если вы что-то даете. В этом суть иудаизма, что-то давать. Остановились мы еще раз на следующем. Говорит Саба из Навардака, что Яровам бен Неват был пророком. Тогда вообще все люди были пророками в определенных мерах. И Всевышний обращается к Яроваму бен Невату и говорит: «Вернись. Отмени все это дело с этими золотыми тельцами, и тогда я, ты и Бен Ишай будем вместе гулять в Ганедане». Я не знаю, почему говорится «гулять», но дословно так сказано. «Не таель бы яхат бы Ганедан». Спрашивает Яровам бен Неват: «Ми берош, кто будет во главе?» Отвечает Всевышний: «Царь Давид будет берош». Возникает вопрос, почему так? Ведь Всевышний сам сказал: «И тогда я, и ты, и Бен Давид, и потомки царя Давида, Шейх, сам царь Давид, царь Яровам, они как бы будут после тебя, ты будешь ближе». Идея такая, что сказал ему Всевышний: «Если ты устранишь золотых тельцов, если ты устранишь свою гордыню, свое эго, то тогда-таки ты будешь первым. Тогда я, и ты, и Бен Давид». А именно Бааль Тшува, человек, который совершил раскаяние, он в большей мере достигает близости с Богом, чем праведник. Поэтому так и сказал Всевышний, что ты будешь ближе ко мне, чем сыновья Давида, если ты сейчас совершишь раскаяние. И что у тебя должно быть за раскаяние? Ты должен удалить золотых тельцов и прийти в Иерусалим, и там царь Рехавам будет сидеть, а ты будешь стоять рядом с ним. И вот в такой ситуации ты будешь ближе ко мне, чем царь Рехавам, и тогда в Ганедане я буду гулять, ты будешь ближе ко мне, мы будем гулять с тобой. Говорит Рехавам, и если так, ломиба, если так, то я не хочу. Он не сказал: «Я не могу совершить такое раскаяние». Он говорит: «Если так, то я не хочу». Когда Рехавам спросил, кто будет во главе, он имел в виду следующее: если надо устранить золотых тельцов, отменить это дело, я готов. Но вот пойти в храм и стоять там, когда царь Иудеи сидит, так что все скажут, что он царь, а я раб, вот на это я не готов, говорит Яровам бен Неват. Сначала нужно защитить царя Рехавама. Некоторым кажется, что он был такой какой-то негожий и не смог договориться, и от него отделились 10 колен, и он последовал совету своих молодых советников, и все это самое. Об этом говорят наши мудрецы, что Рехавам неправильно поступил в отношении 10 колен. Однако это был человек, обладавший истинным величием, ибо сказано, что он был «мималэ маком авотав». Так говорят наши мудрецы, что он соответствовал уровню своих отцов, то есть уровню царя Давида и царя Шломо. Это высочайшая похвала, высочайшая оценка, которая только существует в оценке царей Иудеи. Немногие цари в Иудее, потомки Рехавама, получили такую оценку. Итак, Рехавам поступил неверно, при этом он был человеком, несомненно, великим. Об этом нам рассказывают наши мудрецы. Итак, Яровам, что о нем мы можем сказать? Что можно сказать об Яроваме? Так, Анна задает вопрос, чем это слушает Творец указал путь, как приблизиться и стать выше царя Давида. Смотрите, Яровам бен Неват был, ну, он как бы был во главе 10 колен. От него очень многое зависело. У царя Давида осталось, у царя Рехавама, потомка царя Давида, осталось 2 колена. А у Яровама было 10 колен, поэтому Всевышний хотел вернуть еврейский народ к Иерусалиму, к храму. И еще раз, Яровам был хаврутой Ахия Шелуни, величайшего пророка. Он храм построил, Яровам реально, да, Иерусалимский храм. То есть это был один из величайших людей, несомненно. То есть когда мы говорим, что Рехавам был великий человек, то Яровам был как личность, если не затрагивать вопрос его эго, вопрос его, так сказать, недостатков, о которых и говорит нам Священное Писание, о которых нам говорит книга пророка, Яровам был, несомненно, человеком великим. Давайте попробуем с вами продвинуться немножко дальше и понять, что же с Яровамом происходит. Мы видим, что главное политическое решение Яровама сводилось к строительству 2 храмов, оснащенных тельцами, и закрытие границы с Иудеей во избежание исполнения евреев заповедей Гимел-Рогалим, Шлоша-Рогалим, 3 праздника. Говорит Яровам, «Вэргуни вэшаву эль Рехавам», «И они убьют меня и вернутся к Рехаваму». Это было его опасение. Талмуд в трактате Сангедрин говорит следующее. К чему такое опасение возникло? Об этом говорится об из Навардака. Представьте себе ситуацию, когда бы Рехавам сидел в храме, и подошел бы Яровам, царь 10 колен, и стоял бы рядом. Для него это было равносильно смерти. А как бы относились к нему люди? Вот тогда бы он получил настоящее уважение со стороны всех евреев, и со стороны 10 колен, и со стороны иудеев. Человек, когда он превозмогает себя, когда он свою гордыню превозмогает, как к нему относятся люди, относятся с уважением. Когда человек, следуя своей гордыне, закусывает удила и ведет себя как мелкий тщеславный засранец, то в такой ситуации его никто особенно не уважает. В этом мы как раз и путаем. Да? Люди, например, не любят извиняться. Об этом мы тоже будем говорить, об обидах, вообще о наших вот таких негативных проявлениях, негативных эмоциях более точно, которые нас очень сильно поражают, о гневе, об обиде. Люди очень любят обижаться. Ладно, другая тема. Не любили бы, не обижались. Во время обиды человеку, как бы, с одной стороны, неприятно, с другой стороны, он как-то оказывается на вершине своего собственного внимания. И люди очень любят это. Обида – это просто прекрасно. Они так любят обижаться. И если это понять сразу же, да, что это детская какая-то эмоция, то ты перестаешь быть зависимым от такого рода мнений окружающих, ты обретаешь свободу, и тебе совершенно ничего не страшно, ты не совершишь какую-то глупость, когда обида тебя захлестнула и лишила свободы. Итак, Талмуд в трактате Сангедрин говорит следующее. Что привело Яровама к тому, что он не пошел в Иерусалимский храм и не захотел унизиться? Омар рав Нахман, гасут руах шераябо, Яровам тирдато мин гаолам. Грубость духа, которая была у Яровама, говорит Талмуд, и его из этого мира исторгла. Как исторгла, об этом будет говорить другой Талмуд, мы еще до этого дойдем, тоже в трактате Сангедрина, в другом месте. Шлоша малахим эйн лахем хелек балам аба. Три царя нет у них доли в грядущем мире. Ахав, Яровам и Менаше. По поводу Менаше, я не помню, что говорит Талмуд. Возможно, совершив раскаяние, он таки обрел долю в грядущем мире. Но Ахав и Яровам нет. Как рассуждал Яровам, говорит Талмуд, да эн ешева ба азарайлил малкей бей Давид бельвав, что возможность сидеть в храме есть только у царей дома Давида. Киван дехазу ларахавам деякев, когда увидят, что Ирхавам сидит, вана каимна, я стою, саврей гай малка вэ гай абда, то они подумают, что это царь, а это раб, вэ им и назовут меня Муред Бамалхут, восставшим против царя, вэ катлинан ли, и предадут меня смерти. Как мы уже говорили, да, я практически дословно рассказал этот Талмуд. Как мы говорили, речь идет не о физической смерти, а о том, что будет он унижен. Люди иногда предпочитают погибнуть вообще физически, но не претерпеть унижение. В нашей жизни есть какие-то вот элементы, которые мы считаем как неотъемлемая часть нашего бытия, что вот если у человека это отнимут, вот что-то, какой-то вид функционирования, какой-то вид страстей отнимут, то жизнь прекращается. Как людям порой кажется. Если у него там, не знаю, отрежут какой-то орган за страсть и ответственность, ну, к примеру, то жизнь все прекращается, он уже все, ну, жизнь более сложная, и оказывается, что люди адаптируются в любых условиях, и доказательство тому российские тюрьмы, в которых, когда попадает человек, то у него ощущение, что мир закончился, но они там каким-то образом живут, какие-то у них есть мелкие радости, и что-то происходит. Продолжаем дальше в отношении Яровама. Еще раз подведем короткий итог, предварительный короткий итог по Яровому бен Невату. Его эго, его тщеславие привело к тому, что он покинул этот мир и утратил долю в грядущем мире, будучи одним из величайших людей на земле в те времена и до сегодняшнего дня. Рабейну Бха говорит, что двумя тельцами Яровам намеревался устранить престол суда и милосердия в Иерусалиме, чтобы искоренить престол царя Давида, используя духовный потенциал Бейт-Эля. Бейт-Эль – это то место, где Яаков Авин увидел лестницу. Эта лестница поднималась наверх, и таким образом Бейт-Эль был каким-то духовно значимым местом. И Яровам бен Невата намеревался Бейт-Эль, соответственно, сделать столицей. Это была его главная концепция. Радак говорит, что Всевышний не желает царства дома Давида, Иерусалимского храма, и необходимо вызвать божественное присутствие методом золотого тельца, как Аарон сделал в пустыне. То есть у него была определенная концепция того, что в пустыне, в условиях, когда Иерусалимский храм не работает, когда царь ведет себя не так, как людям кажется, как им, 10 коленам кажется, что царь должен себя вести, то в такой ситуации нужно строить альтернативный храм уже в пустыне. То есть он как бы признавал, что Иерусалимский храм является источником света, когда Иерусалимский храм вместе с царством, которое связан, перестает работать и утрачивает свою значимость, то в такой ситуации надо строить нечто уже в пустыне и избирает золотых тельцов, как это было, соответственно, в пустыне. Малбим приводит три причины появления быков в национальной теологии Израиля, Северного царства еврейского народа. Во-первых, символ царства Юсефа, у которого было двое сыновей, Минаше и Ефраим, был именно бык. Яаков Авину благословляет Юсефа «Бахор шеро гадарло». Первенец быка, красота ему, и «Бавем амим инагах», и он этой силой быка сможет народы забодать дословно, разогнать народы, которые будут врагами. Колено Ефраим имело очень большую значимость, величие, и в результате все это соответствовало символу. Символу, пожалуйста, я им сейчас покажу. Ну, где это у меня? Где-то здесь у нас было символ Юсефа. Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Символ Юсефа, секундочку. Вот это фрески Шагала в синагоге больницы Инкарем, где у нас здесь Юсеф, Рамашимон, Юсеф должен быть предпоследним, вот Юсеф. А здесь он нарисовал какие мандрагоры вместо быка. Нету быка. Видите, быка нету. Ничего не поделаешь, нет быка. Так, у нас пока какой-то вопрос еще возник. Обсуждали трон Шломо, Мидраши, интересно, что скажешь, там тоже лестница. Ну, смотрите, я не знаю, что там с лестницей, про лестницу я ничего не знаю в Бейтеле. Ничего не могу вам сказать про лестницу. Так, мы продолжаем с вами дальше. Малвин приводит три причины появления быков в национальной теологии. Значит, первое – это то, что связано с коленом Эфраима. А колено Эфраима стало главным, вытеснило колено Иуда таким образом. Дальше Ереван обогатил опытом еврейский народ, египетским опытом, где после сбора урожая были приняты грандиозные бычьи служения, они там быкам каким-то образом служили. И третью причину приводит Малбим, что молодой бык символизирует свободу от рабства и гнета. Молодые быки, они такие не любят, соответственно, чтобы ими управляли. Поэтому это символ свободы. Таким образом, Ереван избирает два места для строительства бычьих храмов – Бейтель и Дан. И наши комментаторы отмечают, что другие колена отказались все-таки от быков. Они не восстали против Еравама, но от концепции быков они однозначно отказались, чтобы поставить их у себя на своей территории. Они приняли это как бы, но не у нас, пожалуйста, в каком-то другом месте. Шевет Дан был готов принять, и об этом говорит Мидраш. Шевет Дан ехши гаулам беавода зараша саяравам шенеймар аглы загав. Что колено Дана, оно привело к тьме в земле Израиля, то, что осуществил Еравама, поместив два золотых тельца. То есть в этом мире наступила тьма, которая продолжает и остается до сегодняшнего дня. Поэтому, поскольку наша лекция о чертях, то черти, получается, оперируют в нас и еще в условиях тьмы. То есть они внутри нас скрываются во тьме. И наша задача, если мы хотим освободиться от чертей, так чтобы мы могли нормально функционировать, наша задача, несомненно, этих чертей в себе разглядеть и от них освободиться. Об этом пророк Иешаяху говорит, именно об этом, об этих явлениях, об этих быках. «Дераябе махшах маасейрем» и было, 29 глава, и было во тьме деяние их. Деяния приводят к образованию тьмы, и не только еще раз тогда у этого древнего Еравама бен Невата. Деяния приводят к упрочению тьмы, наши с вами деяния к этому приводят. Мидраш говорит, что, да, наша недельная глава, вы помните, в этот шаббат мы везде читали, что Авраам, когда он спасал своего племянника Лота, то Авраам преследовал своих врагов до Дана. Почему до Дана? Он увидел что-то в пророческом своем видении, что произойдет в Дане. Он, может быть, даже не знал до конца, что там будет, но, во всяком случае, силы оставили Авраама, и он больше не мог дальше преследовать своих врагов. То есть, да, хотя на тот момент в Дане еще ничего не было, еще не было еврейского народа, у Авраама еще не было потомков. Еще вообще ничего не произошло. Тем не менее, Авраам доходит до Дана, и силы его оставляют. Соответственно, будущие события, они еще изначально оказывали влияние, еще до того, как они произошли, уже оказывали влияние на, скажем, местность. Итак, не весь народ принял, как мы с вами говорили, да, что каены и левиты ушли из земли, северной земли, еще до тех пор, пока границы были помещены, и они пришли все в Иудею. И не только каены и левиты полностью, а из остальных 10 колен были отдельно взятые люди, которые тоже ушли. И таким образом они сохранились до сегодняшнего дня. Дело в том, что если бы не сохранились совсем 10 колен, то тогда еврейский народ не мог бы осуществить свою задачу, ибо каждое колено обладает своей особенностью, каждое колено делает то, что необходимо для всего еврейского народа, и без представителей всех 12 колен мы не смогли бы осуществить свою миссию. Поэтому среди нас есть какое-то количество представителей всех 12 колен. И еще небольшое количество евреев из 10 колен вернулись перед разрушением храма, когда пророк Ирмияву по разрешению Навуходоносора, царя Вавилона, отправляется в те места, куда царь Ассирии изгнал 10 колен и призывает их вернуться в Иерусалим, там некоторое время остаться и пойти в вавилонское изгнание. И все те, кто пошли за пророком Ирмияву, по отношению к ним исполнилось «Ваатем адбеким ба-Ашем Элокейхем, хаим кулхем гайом». Вы все те, кто прилепились к Господу Богу вашему, живы вы все сегодня. Только прилепление к Богу дает жизненность и поколение в будущем, и самому человеку сегодня. Других форм обретения жизненности и борьбы с чертями не существует. Давайте попытаемся. Итак, Иеровоам бен Неват устраивает празднество. Он поднимается на жертвенник и сам осуществляет свое служение. В 15-й день 8-го месяца, который он самовольно назначил и установил праздник для сынов Израиля. Сейчас я поделюсь с вами еще раз текстом Танаха, чтобы вы его видели. Итак, празднество у царя, ибо он провозгласил себя царем, у царя Иеровоама празднество. Что происходит? И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господа в Бейтель, в то время как Иеровоам стоял на жертвеннике, чтобы совершить воскурение. Так, левитов, каенов нет, Иеровоам сам осуществляет воскурение. И призвал он на жертвенник слово Господа, приходит пророк из Иудеи. И призвал он на жертвенник слово Господа и сказал: «Жертвенник, жертвенник». Представьте себе ситуацию, да, национальный праздник. Собрались все визири, сановники, бургомистры, мэры, наверное, тоже сами бургомистры, мэр и прочее. И в это время приходит пророк из Иудеи, то есть в Израиль уже не пускали, из Израиля в Иудею уже не пускали, а из Иудеи в Израиль было свободный доступ. Как еще раз, из Восточной Германии в Западную нельзя, из Западной в Восточную можно, потому что там никто не оставался, в восточном смысле. Приходит пророк, и во время вот этого всего праздничного мероприятия, и призвал он на жертвенник слово Господа и сказал: «Жертвенник, жертвенник». Так сказал Господь, вот родится сын в доме Давида по имени Йошияху. Речь идет о царе Йошияху, который будет перед разрушением храма. Совершенно уникальное пророчество, люди обычно это не обращают внимания. Уникальное пророчество о том, что последним царем перед разрушением храма, праведный царь Йошияху, через 22 года после смерти которого храм был разрушен, и это все произошло в его особую заслугу, как непосредственно написано в Танахе. Короче, царь Йошияху, он приведет весь еврейский народ перед разрушением храма в состоянии праведности, но его дети, последние цари, его Яким, его Ахаза, Яхиния и Циткияху, они все, к сожалению, разрушены, и тогда произойдет разрушение храма. Итак, царь Йошияху, на тебе зарежут жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе. Я не помню точно, что это за сжигание человеческих костей. Комментаторы говорят, что речь идет о костях самого Иеровоама бен Невата. Но я просто не помню. И дал он в тот же день знамение, сказав. Итак, пророк Идо выступает во время такого вот глобального мероприятия. Вот знамение это, что изрек Господь. Сначала он сказал, что на этом жертвеннике будет принесены в жертву какие-то человеческие кости. И тут он говорит, а вот сейчас непосредственное знамение я вам проявлю. Вот жертвенник этот развалится и рассыплется, как пепел, который на нем. Что же жертвенник разломается сейчас и развалится. И было, как царь услышал слово человека Божия, который тот призвал на жертвенник в Бейтеле, то простер Яровам с жертвенника руку свою, сказав, схватите его. Так, первая реакция царя. Арестовать пророка Идо из Иудеи за то, что нарушает общественный порядок, за то, что такие слова говорит на самом главном мероприятии. Итак, руку свою он простер Яровам. И засохла рука его, которую он простер к нему, и не мог он повернуть ее к себе. Что происходит? Его рука засыхает, и мышцы перестают, мышцы, сухожилия, не знаю, все, что там есть с медицинской, с анатомической точки зрения, все это перестает у него работать, рука засохла. После этого и развалился жертвенник, и рассыпался пепел с жертвенника по знамению, который дал человек Бога по слову Господа. Итак, жертвенник развалился, Яровому плохо, рука у него не работает. Ну, надо решать ситуацию. И отозвался царь, видите, отозвался, да, у него там сердце как-то к чему-то отозвалось. Он начал как на что-то реагировать, да, понял, что ситуация плохая. И сказал человеку Божию, умоли, прошу Господа Бога твоего. Видите, что происходит? Бога твоего. Яровам, который еще недавно был одним из глав поколения. Следующим после царя Шломо. Он уже говорит Бога твоего, он уже себя от Бога оторвал. Ну, себя от Бога оторвал, поэтому рука засыхает. Короче, если мы не хотим, чтобы у нас сушняк стоял фундаментально, чтобы нам всегда сухо было, то это мы должны каким-то образом раскрыть творение Бога, чтобы это был Бог наш. Итак, и помолись обо мне, просит Яровам бен Неват, чтобы рука моя могла вернуться ко мне и снова могла двигаться. О чем он просит? Только о руке. Он не просит пророка помочь ему исправить свои недостатки, помочь ему удалить золотых тельцов, помочь ему пройти курс мусара и исправить себя, преодолеть свое ощущение смерти, когда царь Иудеи будет сидеть, он будет рядом стоять. Всего этого он не просит. Он хочет руку, чтобы рука могла... Ну, здесь в скобочках написано, могла двигаться. И умолял человек Божий Господа, и рука царя вернулась к нему. Обратите внимание на пророка Иудея. Да? Он пришел и сказал страшные вещи. Он помешал празднеству в капище золотых тельцов. И тем не менее он умоляет Бога, чтобы тот человек, который виноват в страшных делах, чтобы рука к нему вернулась. И стало как прежде. Еще раз, чтобы и рука царя вернулась к нему и стала как прежде. Комментаторы говорят, что это неверный перевод. не стала, как прежде, рука, а стало, как прежде, то есть рука к нему вернулась, и Ирван бен Неват той же самой рукой, которая сначала засохла, а потом рассохлась, а потом стала снова функционировать, он, как прежде, стал осуществлять эти свои теологические деяния на том самом жертвеннике, на том самом храме. Он снова продолжил свой путь. Обратите внимание, насколько для нас это поучительно. Сколь нередко бывает, что мы просим Бога, чтобы он помог нам справиться с нашими какими-то проблемами, излечил, помог с нашими финансовыми доходами, с нашим каким-то человеческим статусом и так далее, и так далее. Что происходит после этого? Все стало как прежде. У нас все становится как прежде. Абсолютно то же самое. И никакой нет динамики. Ну, теперь уже казнить, соответственно, пророка Иду не надо, потому что он пророк страшный, он такие вещи страшные делает. Поэтому царь говорит человеку Божию из Иудеи: зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, я дам тебе подарок. Что он делает? Он надо купить. Как обычно мы поступаем, когда у нас возникают какие-то проблемы. Надо расплатиться, заплатить что-то. Но человек Божий сказал царю, вот вам важный урок мусара. Человек Божий сказал царю: если бы ты давал мне даже полдома своего, я не пошел бы с тобой и не ел бы хлеба, не пил бы воды в этом месте. Вот это тот критерий, которым мы должны жить. Не принимать даже полдома царских, половину царства не принимать за то, что неуместно. В данном случае конкретно у пророка Идо, вот здесь дальше сказано, было повеление от Бога: не ешь хлеба и не пей воды, и не возвращайся тем путем, которым ты шел. То есть Всевышний все запрещает ему на все время его миссии, которую он осуществляет в Израиле, принимать там пищу и пить воду. В Израиле не есть пищу и не пить воду ни в какой ситуации. Ни за свой счет, ни за счет гостеприимства тех людей, которые тебя принимают. Абсолютно не, просто не есть и не пить. Вот это урок, да? Когда человек осуществляет какую-то принципиальную свою задачу, не есть и не пить, не получать благо от этого мира. То есть, в принципе, мы живем в мире, да? Нас Всевышний так устроил, что мы едим, пьем, да, он нас не на батарейках нас создал, что нам поменял батарейку, как в Тесле, и дальше поехал. Бог нас создал каким-то другим способом, но при этом мы очень должны четко знать законы кашрута. И не только законы кашрута в смысле видов пищи, законы кашрута в смысле времени, места. Не находиться среди насмешников, не есть среди недостойных людей и так далее. И пророк очень четко ему сказал, он ему сказал: если бы ты дал мне даже полдома своего, я не пошел бы с тобой, и не ел бы хлеба, и не пил бы воды в том месте. Потому что, представляете, да, если бы после всех этих мероприятий, даже с учетом засохшей руки, пророк пошел бы закусить к царю, то какое бы это влияние оказало на весь еврейский народ? Вот это очень важный вывод для нас, да, мы не должны ни частицев поддерживать. Мы можем пойти к каким-то людям, если это причинит кому-то какую-то пользу, да, это мы можем сделать. Но, короче говоря, не пытаться отшакалить что-то вот так вот на халяву, да, что-то получить. Так, я вижу, Барус задает вопрос: за что был обманут и пострадал человек Божий? За то, что просил за руку Авраама? Нет, он был... Это не тема нашей лекции. Он пострадал, потому что он потом пошел есть к другому пророку. Это была его ошибка. Там был у них вопрос, когда Всевышний ему запретил есть в Израиле, то речь шла о том... Ему было не до конца ясно, что речь идет о том, что вообще в Израиле есть нельзя... Или нельзя есть, пока он не закончит свою миссию. Тогда пришел старый пророк, который действительно был пророком, но был лжепророком, Миха, и сказал, что у него было видение от Бога о том, что вот теперь, когда он все закончил, он может к нему, к старому пророку, который не был на этом мероприятии по открытию капища с золотыми тельцами, он абсолютно там не был, он был категорически против этого. Он был лжепророк, но не дошел до таких достижений, как Яровам бен Неват. Абсолютно нет. И он как бы говорит, я свой, и ко мне домой ты можешь зайти и вкусить. Кстати, лев съел этого пророка. Давайте попытаемся немного по этому поводу посмотреть, что говорят наши мудрецы. У нас еще осталось немножко времени. Итак, Яровам бен Неват начал путь государства Израиль, который привел в результате к изгнанию 10 колен. Галут Гая, Эцадат, книга каббалистическая, Галут Гая аль Синат хинам шеляхе Юсеф шемахругу леэвет, что все это произошло на самом деле из-за беспричинной ненависти братьев, которые продали Юсефа в рабство. Яровам бен Неват реализовал сны Юсефа, он воцарился, и он осуществил он реализовал сны Юсефа. Юсеф воцарился, вот Яровам бен Неват воцарился. Результат этого воцарения привел к тому, что 10 колен под царством Юсефа пропали. По этому поводу Рав Менахем Мендель Шклова говорит следующее. Рав Менахем Мендель Шклова, ученик Виленского Гаона, он говорит следующее, что главам колена Юсеф и колена Иуда свойственны два разных качества. Иуда – это нецах, вечность, Юсеф – это год славы. И это сод шне Машехим, это тайна двух Машеихов. То есть у нас будет Машеих из колена Давида, тот Машеих, который будет реальным царем, но царство его подготовит таки Машеих бен Юсеф. Он и такен гаулам, он исправит мир, прежде чем придет Машеих бен Юсеф. Прежде чем придет Машеих бен Давид. Таким образом, еще раз, колено Юсефа, оно великое колено, оно обладает глобальным потенциалом, оно может привести еврейский народ в состояние славы, но вечность принадлежит колену Иуда, и сам факт того, что мы живем сегодня, мы все те, кто относится к колену Иуда. То есть, в основном, большая часть нас сегодня потомки, представители колена Иуда. Небольшая часть, хотя достаточно существенная, из колена Бениамина и немножко из колен, остальных 10 колен, которые были верны Иудее, Иерусалимскому храму, царю из дома Давида. Вот она сказана, «Атем адбеким башем элокейхам хаим кулхем гайом». Вы те, кто прилепились к Господу Богу вашему, живы вы все сегодня. И таким образом давайте подведем итог. Итак, Яровам бен Неват. Черти внутри нас фундаментально орудуют. Я начал свою лекцию с высказывания раввина Франкфурта де Майн, Франкфурт ан Майн, автора книги «Шнелахот Абрид». Илана де мута шулета, древо смерти, оно в этом мире господствует. Древо смерти, которое дает силу чертям в нас находящимся. Маясе, что должен сделать человек? И такен виагдим лгиткашер бесодок душа. Он должен исправить себя, чтобы не было у него этого я, этого эго, извиняюсь, Яровамского. Ну, Яровама тоже было эго, но оно ему не помешало в его деятельности. Яровама, соответственно, который отделил 10 колен, было у него тяжелейшее эго. Необходимо ли такен исправить себя? Ваягдим и устремиться лгиткашер бесоток душа, присоединиться к тайне святости. И как это можно сделать? Драйну сод мидата малхут, это свойство царства. Свойство, тайна свойства царства. Но не такое царство, когда ты стоишь во главе кого-то, и когда у тебя эго до полного предела распирает твое ощущение собственной важности, когда ты царствуешь над собой, когда ты готов принизиться и когда ты готов стоять, когда другой сидит. Это твое царство, когда ты не даешь древу смерти оказать на тебя влияние. Вот это твое настоящее царство. И тогда месяц Мархишвана, горький месяц, ты не будешь издавать всевозможные празднество для себя, строить капище в пустыне с золотыми тельцами, тогда ты останешься верен Божественному Завету. Это более-менее то, что я хотел вам сегодня рассказать. Я вижу, у нас есть еще вопрос из пророчества, когда будет открыт храм третий. Ну, тогда, когда вы, Яков, нас удостоите, и тогда все будет у нас хорошо. Но он же получил приказ от известного пророка. Он не получил приказ, повеления, точнее, от пророка. Иеровоам бен Невата благодаря своему эго все это реализовал, но была возможность, чтобы это отделение 10 колен завершилось в дни царя Асы, то есть всего лишь через 2 поколения. Царь Аса был внуком царя Рахавама, и тогда могло бы это закончиться, но не закончились. Так, Ева говорит, даже если это неправильно, но мы все же стараемся ответить. Спасибо. Ну, правильно, я что, разве сказал, что то самое? Я очень рад вашим ответам, вы молодцы. Все стараетесь, я очень положительно к этому отношусь. И да, все замечательно, да, ответы сегодня... Вообще обычно вопросы, ответы, во всяком случае, на моих лекциях, они правильные, поэтому это все... Все замечательно. Итак, наша следующая лекция будет в Йом Ришон, в 8 часов израильского времени. Пока я с вами прощаюсь, и дай Бог, чтобы черти в нас не оперировали и не распространяли эффективно древо зла, так, чтобы древо смешения добра и зла, чтобы все это в нас кипело. А в том, что касается внешних чертей, у нас будет лекция в другое время. Я просто хотел говорить именно про внешних чертей, но поскольку ситуация у нас такая, что вот в шаббат у нас 15-е Хишвана, то ситуация требовала изменения темы.